Всем привет! Это подкаст о четвероногих питомцах «Собака кусает хвост», в котором я, Анастасия Бабкова, и моя соведущая Дарья Федотова рассказываем о том, как заботиться о ментальном здоровье пушистых друзей.
Каждый выпуск мы обсуждаем необычное поведение питомцев, разбираемся в его причинах и выясняем, где границы между характером животного и симптоматикой возможного заболевания.
Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn вместе с партнером Континент Зоо. Думаю, надо представиться нашим слушателям. Кто я, кто Даша? Я Настя Бабкова, специалистка по коррекции поведения собак, автор трех книг серии «Гладь, люби, хвали» и основательница просветительского проекта «Бобик».
А я Дарья Федотова, ветеринарный врач-гастроэнтеролог, руководитель школы гастроэнтерологии G-Life и президент общества ветеринарной диетологии и клинического питания VetNutrition. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о зоотерапии. Правда ли, что завести питомца помогает от депрессии и ментальных болезней? Некоторым хозяевам кажется, что их кошка или собака умеют предсказывать болезни. Как думаешь, Настя, это относится только к недугам тела или к ментальным недугам тоже?
Думаю, что собаки способны обнаруживать болезни, потому что они остро чувствуют и различают запахи. В целом они ориентируются в принципе в окружающей среде с помощью обоняния.
Да, тем более некоторые заболевания делают запах человека специфическим еще до возникновения каких-то значимых симптомов, которые можно прям вот объективно обнаружить. Например, около 10 видов рака имеют свой, скажем так, аромат. Болезнь Альцгеймера тоже. Гипотетически можно предугадать по запаху сахарный диабет также.
Ну да, есть зарегистрированные случаи, когда домашний пес сильно менял поведение и высказывал странную реакцию на запах хозяйки, а потом у нее обнаруживали одно из, в кавычках, пахнущих заболеваний. Все собаки реагируют по-разному. Кто-то становится более возбудимой, кто-то боится упустить хозяина из виду, кто-то может даже проявлять агрессию. Но это скорее статистическая погрешность, чем устойчивая тенденция. Чтобы добиться от собаки понятной реакции на нужный запах, ее нужно этому научить. Сейчас развивается практика обучения собак для людей с эпилепсией. Профессионально подготовленные псы умеют предсказывать эпилептические приступы за несколько минут до их начала и отличать одежду здоровых детей от одежды детей, страдающих аутизмом.
Да. А я слышала, кстати, много историй о том, как коты спасали своих хозяев от депрессии. Есть даже отдельный вид зоотерапии – фелинотерапия или кототерапия. Это когда больных лечат через контакт с кошками. Исследования показали, кстати, что владельцы кошек на 25%, можешь себе представить, меньше страдают депрессией и другими психическими расстройствами. А еще кошки любят тепло, поэтому, когда у человека во время болезни повышается температура, кошка может приходить полежать на больном месте. Кстати, в Англии и США врачи-терапевты из клиник для детей с особенностями развития выяснили, что кошки помогают людям с психическими заболеваниями, сердечными заболеваниями, даже повреждениями мозга. Общение с кошками показано при депрессии, неврозах, маниях, шизофрении, алкогольной и наркотической зависимости. Это вот здесь шутка про 40 котов должна быть уместна. В Институте общения животных в Северной Каролине ученые установили, что кошачье мурлыканье помогает заживлять раны и укреплять кости. Кстати, кошки редко общаются друг с другом с помощью мурлыканья, оно в большей степени предназначается для нас с вами. Я думаю, что все, у кого есть кошки, знают, что кошки снимают стресс и тревогу, когда дают себя гладить, сидят рядом с человеком, мурчат в него, приходят полежать на нем. И уже и радостно погладил, почесал, он посидел рядом с тобой, и стресс, ну, по крайней мере, высокий уровень кортизола потихонечку снижается точно. Вот. А если у вас своей кошки нет, то вам придется завести друзей, у которых есть кошки.
Ну, надо сказать, что когда собаку тоже гладят, обнимаются с ней или как-то взаимодействуют, она вот так вот смотрит такими преданными глазами, ушки прижимает, такая вся миленькая. Людям тоже становится хорошо. Тут играет роль гормон окситоцин. Все мы знаем, что он отвечает у нас за привязанность. И когда рядом с нами есть то существо, к которому мы привязаны, за счет этого снижается уровень гормона стресса. Даже было исследование, что когда человек спит вместе с животным, если это одинокий человек, ему действительно не хватает контакта, он спит лучше и высыпается, и ему спокойнее, и все вот так вот прекрасно. То есть собаки, кошки, кошки и даже крысы могут помогать людям именно приходить в такое равновесие, потому что все-таки мы люди звери социальные, и нам нужен контакт с кем-то живым, чтобы он нам отвечал, и не просто отвечал словами, типа «здравствуйте, здравствуйте», не как начальник на работе, а именно эмоционально отвечал. Он явно нас любит и тоже к нам привязан.
А еще собаки, они же очень адаптивные и всегда пытаются подстроиться под своего человека, и поэтому нам всегда, конечно, приятно приходить и видеть родное существо для тебя, которое, конечно, помогает тебе справляться с такой нашей тяжелой сейчас стрессовой жизнью. Слушай, так как ты много работаешь с собаками вообще вот в этой сфере, среде крутишься много лет, и мы говорим о том, что собаки обладают таким терапевтическим эффектом на человека, есть же такая штука, как канистерапия. Ты что-нибудь знаешь про нее?
Да, есть канистерапия, и с помощью собак лечат детей, которые у них ДЦП или у них аутизм, у которых есть проблемы либо с опорно-двигательным аппаратом, либо с какими-то социальными навыками. И тут понятно, что есть собаки, которые специально обучены для того, чтобы работать с такими детьми, и понятно, что не собака лично работает. Есть волонтер, хозяин этой собаки, есть терапевт, который направляет работу в какое-то русло или дает какие-то задания, упражнения. А есть собаки, они называются собакой эмоциональной поддержки. То есть, когда человек вместе со своей собакой где-то находится, неважно, там в самолете, в кафе, на работе, у него есть собака, и он всегда может ее за ушком почесать, он может посмотреть на нее, вот собака спокойная, значит, мне тоже вроде как ничего. Такие собаки, например, используются для людей, у которых ПТСР, которые вернулись из зоны военных действий, и даже есть книжка, которая посвящена именно такой собаке. Она называется «Пока есть вторник». Очень трогательная история, и там даже можно понять, каким образом все это работает.
Чудесная история с канистерапией. Ну и действительно, я знаю, что многие авиакомпании разрешают собакам ездить не в переноске, а на там, соседнем кресле, если у питомца есть такой специальный как бы жетон, или как это называется, удостоверение, что это собака эмоциональной поддержки. И у нее там свои привилегии, как, знаешь, там собака-поводырь, например, ее можно брать в общественные места и прочее. То есть давай резюмируем, при каких заболеваниях, расстройствах, там, я не знаю, психики, пока на канистерапии.
Это могут быть всякие аффективные расстройства, там депрессия, даже психоз иногда снимается с помощью животного, какие-то тревожности, аутизм, еще раз, да, ДЦП, рассеянный склероз. Но тут, видите, два направления – опорно-двигательный аппарат и какие-то ментальные расстройства. Ну и даже последствия инсультов можно исправлять с помощью животных. Понятно, что не только с помощью них, но животные помогают ускорить этот процесс. Часто животных используют в хосписах, когда человек уже неизлечимо болен, но совершенно точно животные помогают переживать этот страшный период. И более того, все-таки у многих таких паллиативных больных, у них хронические боли. Собака вызывает позитивные эмоции, эндорфины. Эндорфины, как мы знаем, имеют обезболивание, обезболивающий эффект, в том числе и из-за этого они очень помогают паллиативным больным.
Ну и кошки, конечно, надо сказать, что они совершенно особенные, не такие, как собаки, но они также, естественно, и успокаивают человека во время, если он имеет какую-то болезнь, да, то есть, например, есть такие исследования, что пациенты с ДЦП, дети с ДЦП, если у них есть возможность играть с кошкой, то это помогает уменьшить, скажем так, интенсивность этой болезни и больше адаптировать таких детей к жизни. Ну и к социальной жизни тоже, потому что ты коммуницируешь с животным, которое, конечно, совершенно не похоже на собаку. Принято, да, так шутить, что кошка – это маленькая собака, вот не смог завести собаку, заводишь кошку. Но на самом деле кошки, они совершенно другие. И многие из них, ну, действительно направлены так на человека, прям как собака, да, они привязаны, они проводят с ним постоянно все свое время и так далее. И вот такое общение с питомцем, который искренне за тебя переживает, назовем это так, оно, конечно, может улучшить течение даже хронических заболеваний.
Когда собаки работают с людьми, у которых есть двигательные нарушения, тут смысл в том, чтобы у человека повышалась мотивация взаимодействовать в вообще с окружающей средой. Ну, то есть, например, нарушена мелкая моторика, и есть задание кинуть мячик. Ну, просто так кидать мячик – совершенно скучнейшее занятие, я бы тоже так не стала. Но если человек кидает мячик собаке, ну, или, может быть, даже кошке, есть кошки, которые приносят свои игрушки, то уже как-то есть прям мотивация, правда, кинуть этот мячик. Или, например, когда дети не очень хорошо ходят, и их ничего не побуждает ходить. Они даже со взрослыми, ну, не очень хотят ходить, потому что, ну, это действительно скучно, мотивации никакой. Когда ребенку дают в руки поводок, ну, специально обученной собаке, конечно же, то ребенок, он прям старается, он идет, и он, главное, считает, что он ведет собаку на поводке, а не потому, что собака обучена ходить рядом с ребенком. И тут тоже, ну, такая ответственность за живое существо, которое ты вот, значит, вот этим вот руками ведешь. С таким ребенком, ну, и, в принципе, человеком должна работать только специально обученная собака. Тут не имеет значения порода, тут имеет значение какие-то характеристики самой собаки, такие индивидуальные качества. Собака должна быть спокойная, собака должна спокойно реагировать на громкие звуки, на какие-то резкие движения, на то, что ее там кто-то хватает как-то неприятно или, может, даже немножко больно. Она не должна, естественно, проявлять никакой агрессии вообще в сторону никакого человека. И она должна быть обучена ходить на поводке, приносить мячик, ходить рядом с человеком. Плюс проводник собаки, он должен следить за ментальным состоянием собаки, потому что собака не может работать 8 часов, как мы это делаем. Собака работает обычно 2, ну максимум 2,5 часа. Она очень сильно от этого устает, хотя, казалось бы, ничего делать не нужно, а вроде как вот сиди и будь такая добренькая, позитивная собачка, и все тебя любят. Но все-таки еще раз, это работа, нужно терпеть какие-то неприятные прикосновения, нужно общаться с незнакомыми людьми, общаться с каким-то человеком, который странный с точки зрения собаки, носить мячик, выполнять какие-то команды проводника. Ну, то есть это правда действительно работа. И такую собаку, естественно, нельзя перегружать. Сейчас в России можно обучить свою личную собаку на собаку-терапевта. Это нужно будет пройти специальное обучение и человеку, и собаке, и получить сертификат о том, что вот моя собака может быть терапевтом. И тогда уже можно быть волонтером, который помогает работать в той самой канистерапии.
О чем говорит нам этот лай? Страх, раздражение, радость, беспокойство. С помощью лая собаки могут выражать самые разные, подчас противоречивые эмоции. А ведь есть еще хвост, движение, поза, взгляд. При помощи мяуканья или, например, шипения, кошки тоже описывают разные состояния. От скуки и тоски до угрозы и волнения. Можем ли мы научиться говорить со своими питомцами? Однозначно нет, но мы можем больше узнать о некоторых закономерностях в их поведении, чтобы лучше их понимать, а следовательно, лучше о них заботиться. Разбираться с тем, как и что домашние животные сообщают нам, будем в партнерской рубрике «Трудности перевода». Представьте себе кошку. Она что-то очень долго и упорно вынюхивает, а затем с отрешенным видом и приоткрытым ртом замирает на несколько секунд, смотря в пустоту. Кажется, ее посетила какая-то особенно мудрая мысль, или она вспомнила нечто очень важное. Такое поведение у питомцев называется реакцией Флемена. Анализируя запах, кошки втягивают воздух и передают информацию в орган Якобсона, как его еще называют, вомероназальный орган. Он находится на небе за зубами кошки, поэтому, чтобы как следует изучить запах, кошка вынуждена открыть рот. Ученые говорят, что орган Якобсона помогает животным определить нечто среднее между вкусом и запахом. Главная задача органа – обработка информации, которая содержится в феромонах животных противоположного пола. Так кошки и коты определяют лучшее время для спаривания, а заодно изучают мир вокруг. Реакцию Флемена можно наблюдать не только у домашних котов, но и, например, у тигров, львов и других больших кошек. Они тоже морщат морду и открывают рот при исследовании пищи в дикой природе. Человеческая чуткость к поведению и состоянию своего четвероногого друга – основа гармоничных отношений между питомцем и хозяином. А по-настоящему позаботиться о здоровье вашего питомца поможет Брит – известный бренд корма для кошек и собак. Производство рационов Брит находится в России, а их состав обеспечивает животным полноценное и здоровое питание. Правильно подобранный корм – главный залог здоровья, долгой жизни, хорошего самочувствия и прекрасного внешнего вида питомца. Хозяева стараются выбрать идеальное соотношение ингредиентов, высокое содержание мяса или рыбы, сбалансированный витаминно-минеральный комплекс для правильного роста и развития хвостатого друга. Животные белки обладают высокой вкусовой привлекательностью и являются источником незаменимых аминокислот, что соответствует природным потребностям домашних хищников. Большое разнообразие вкусов помогает подобрать корм индивидуально под каждого питомца. Любой продукт Брит – это высококачественное мясо, отличная поедаемость и широкий выбор вкусов. Брит – здоровье на первом месте. Заказывайте корм Брит со скидкой 10% по промокоду REDBREED по ссылке в описании к этому выпуску.
Давай теперь поговорим о том, какие качества воспитывают в хозяевах их питомцы. Ты знаешь об этом много, потому что регулярно работаешь с владельцами собак. Как ты думаешь, что хорошего приносит и в человеческий характер наличие собаки или кошки?
Ну, чему учат собаки? Ну, в первую очередь, наводить порядок. Особенно, если у нас в доме щенок. Конечно, нужно срочно убирать обувь. Пришел, обувь убрал куда-нибудь вообще наверх или в шкаф. Все мелкие предметы, естественно, мы убираем. Всякую еду убираем со стола. И чего мы только не убираем, провода прячем, ноутбуки прячем, потому что особенно щенки, они все пробуют на зуб. Для них все везде игрушка. Это очень весело. Зубы меняются, чешутся. Конечно, почему бы не пожевать хозяйский ботинок? Да и взрослые собаки есть, которые склонны к тому, чтобы жевать хозяйские вещи. Но, например, тревожные собаки, они иногда волнуются, особенно когда хозяин уходит, и запах хозяина для них важен. И вот они нашли, например, футболку хозяйскую, особенно грязную, они, конечно, грязные футболки любят, и давай ее жевать. И таким образом собака успокаивается. Во-первых, она что-то жует, в принципе, всем жевать нравится, и нам, и собакам, мы так успокаиваемся. И тут есть запах хозяина. И вроде как и полегче. Поэтому, если футболку не убрали, конечно, она пострадает. Лучше собаке выдавать какие-то игрушки, которые будут ее занимать. Это может быть там конг с какими-нибудь вкусняшками внутри. Но вот порядок наводить собаки, конечно, нас учат. Ну и опять же, если в доме есть собака, особенно если это большая собака, которая гуляет, то в доме чаще всего приходится уборку делать сильно чаще. Вот сразу становимся такие хозяюшки, хотя до этого, может быть, и не хотелось ничего там убирать. Но вообще, конечно, собаки, они достаточно адаптивны. Есть такой миф, что вот завел собаку, гуляй в 6 утра вообще, вот в любую погоду, в любой день недели, вот надо. Но очень легко собаку приучить к тому, что мы гуляем тогда, когда я встану, а не тогда, когда у тебя там скандал случился, и ты уже сидишь, плачешь под дверью спальни. Естественно, с щенками так не прокатит, они совсем маленькие, им сложно терпеть, но со взрослыми собаками это вполне себе возможно, да и многие владельцы пишут, что, в принципе, что я встал вон в 12 часов, собака у меня спит, мне пришлось ее еще растолкать. Конечно, желательно, чтобы между прогулками было не больше 12 часов, но есть собаки, которые там и через 14 часов, особенно если они все это время спали, им не очень хочется в туалет, мы им говоришь, пойдем гулять, а они говорят, тебе надо, ты и гуляй. Их приходится на улицу вытаскивать, потому что, я не знаю, нам на работу, а собака такая, не пойду, сами там какайте на улице.
С точки зрения врача, надо сказать, что действительно убирать все, что плохо лежит, не всегда приходит сразу в жизнь человека с появлением питомца. Зачастую люди начинают относиться к этому серьезно, когда они приходят в ветклинику, собаки или кошки делают операцию на желудке, потому что она съела что-то не то, или бывает еще поражение электрическим током, если провода не убраны. Кошки обожают есть нитки, иголки, то есть вот такие вот вещи, которые просто секунда. Кошка подошла, слезала эту иголку, и, пожалуйста, это операция, это стационар. Мало того, что это дорого, это больно, это ужасный стресс и для питомца, и для владельца новоиспеченного. Поэтому, ну уж пользуюсь возможностью наличия микрофона, скажу еще раз, что, ребята, нужно все обязательно убирать. Это очень важно. Конечно, бывают кошки, которые там ничего не едят, собаки, которые никогда ничего не грызут, кошки, которые не выпадают из окон, но это ошибка выжившего. Большинство все-таки находится в зоне риска, поэтому это первая привычка, которая должна появиться у владельца, особенно если у него раньше не было питомцев. Ну и также, опять же, вопрос ответственности. Раньше ты жил, если один, и был ответственен только за себя. Наличие собаки или кошки, ну, с собаками посложнее, учат тебя, как планировать тебе свою жизнь, что не можешь просто взять, уехать куда-то и так далее. Все очень важно, как подобрать себе собаку. Настя, вот скажи, пожалуйста, с моей точки зрения, с медицинской, я часто вижу, например, такие случаи странные, для меня необъяснимые, когда и собака, и владелец, ну, во-первых, похожи внешне по какой-то непонятной причине, а еще могут болеть одной и той же болезнью. Особенно люди с диабетом попадаются мне часто, которые приходят с питомцем с сахарным диабетом и сами же болеют этим сахарным диабетом или там гипертиреозом и так далее. Как люди выбирают себе собаку? Ну, то есть они изначально чувствуют, какая им подойдет по характеру?
Ну, тут такое, что если человек хочет собаку, он обращает внимание на собак, которые ему как-то близки. Ну, например, если человек, он любит, не знаю, поваляться на диване и неспешно ходить, ну, вряд ли он заведет себе там того же Джек Рассел Терьера. Бывает такое, что заводят, могут даже страдать, а иногда тот же самый активный Джек Рассел Терьер может даже приспособиться к такому образу жизни. Но в основном все-таки этот человек, он заведет себе условного мопса, например. Что мопс, он ходит, весело хрюкает, во сне пукает и храпит, ну, прям милаха. Вот с ним мы, значит, будем в обнимку лежать и замечательно проводить время. А если человек активный, он там, не знаю, бегает по утрам, он ходит в какие-то пешие походы, он, скорее всего, обратит внимание на какую-то длинноногую, такую выносливую собаку, чтобы вместе с ней вот так вот весело тусоваться. Вряд ли он заведет себе условного английского бульдога и такой, что ж ты, бульдог, 8 километров не можешь пройти по жаре. Еще тебя нести нужно. А насчет заболеваний, которые похожи у хозяев, я не ветврач, я не сталкиваюсь с тем, что вот там, как ты говорила, да, сахарный диабет или что-то в этом роде. Я сталкиваюсь с тем, что тревожный человек, он, значит, берет себе тревожную собаку, и вот они вдвоем сидят, тревожатся, друг друга заводят. И это сложная на самом деле ситуация, потому что бывает такое, что тревожный человек из собаки делает тревожную собаку. Но чаще всего бывает, что это просто совпадение. Даже у суперспокойных, адекватных хозяев бывает тревожная собака. Просто она врождённо такая. Ну и у тревожных людей бывают совершенно спокойные собаки. Но ко мне, как мы понимаем, обращаются люди, которые прям им тяжело, они не справляются. И тревожный человек, он скорее обратится за помощью, чем человек спокойный, которому, ну, такое, ну, проблемки, это что ж, мы и не такое переживали, он спокойный. Поэтому, да, действительно, ментальные расстройства у людей, у собак могут совпадать.
Еще очень важно, о чем хотелось бы поговорить. Вот собаки считывают наши эмоции, и они, как я уже сказала ранее, они весьма стараются подстроиться под своего человека и стараются иногда куда больше, чем человек старается подстроиться под собаку и научиться ее понимать. И собака учится всегда нас понимать, улавливать наше настроение, наши страхи, наши тревоги. И особенно ярко это проявляется на приеме врача, когда человек очень сильно переживает, и собака зашла в клинику-то, она вообще даже не думает, что там что-то плохое. Она может первый раз видеть в клинику, и у нее нет никаких ассоциаций негативных с врачами, но ее владелец настолько сильно боится, что передает этот страх собаке, незамедлительно очень нервничает, волнуется, может говорить на повышенных тонах, и собака тут же превращается из милого пса в комок страха или комок гнева на фоне страха. Так что, дорогие владельцы, в первую очередь, да, надеть маску на себя, потом на ребенка. Боимся чего-то, переживаем, но понимаем, что нам надо в клинику, значит, ведем себя спокойно, максимально делаем вид, что ничего плохого не происходит, все как обычно, просто веселая такая экскурсия. Ну вот, кстати, интересно про... я опять возвращаюсь к своим кошкам. То, что собаки эмпатичны, они нас считывают, это многие знают. Ну и, собственно говоря, за счет этого в том числе собаки были так одомашнены и продолжают быть лучшим другом человека. А кошки всегда считались такими независимыми. Ну, условно, заводишь кошку просто наблюдать, как она красиво, свесив хвост, сидит там на подоконнике. Но на самом деле кошки тоже считывают наши эмоции, и они считывают выражение лица, и было исследование, в котором определяли, понимает ли кошка, закрыты у вас глаза или открыты. То есть собака может не понимать, ну, спящий человек, он там закрыты-открыты глаза, а кошки реагируют незамедлительно на ваши глазные яблоки, скажем так. Да, кошки адаптируются и видят, что вы испытываете, какое у вас настроение, и могут считывать это настроение, знаете ли, получше, чем ваши родственники, которые с вами живут 20 лет. Так что, да, кошки тоже весьма хотят быть одними из лучших друзей человека.
Я прям представила, как лежишь, уже проснулся, но глаза не открываешь, а там такой кот: Наташа, мы все уронили,
да,
Наташа,
да, да, да.
Спишь?
Ну, моя кошка была ровно такая, она меня укладывала спать, и если я просто лежу, но с открытыми глазами, она приходила и вылизывала мне глазные яблоки, чтобы я закрывала глаза. А это, надо сказать, мало то, что противно, так еще и больно. Поэтому ты закрываешь глаза и лежишь как послушный, ну и начинаешь, как в детском садике, короче.
И как-то случайно уснул.
И случайно уснул, да. Ну вот скажи, ты же наверняка видела всякие несоответствия все равно. Ну, то есть человек завел собаку, исключительно ориентируясь на ее экстерьер. Ну вот красивая, не знаю, понравилась. Например, человек завел себе овчарку. Ну, например, малинуа. Да? Малинуа – это служебные собаки, это овчарки, которые очень энергичны, им нужна большая нагрузка на мозг, то есть они должны иметь специфического хозяина. Малинуа, будущий хозяин, увидел на картинке, ему очень понравились щеночки, вот купил. Наверняка же тебе приходится работать с такими вот владельцами, которые совершенно не подходят своей собаке. Что же делать с этим?
Ну, тут я всегда им объясняю, что вот у вас вот такая собака, ей нужны вот такие нагрузки, вот таким, не знаю, видом спорта вы можете заниматься, вот так вы можете учить ее расслабляться, или вот столько ей примерно нужно гулять, вот столько нужно спать. И дальше человек, он решает, насколько он готов вкладываться в собаку столько, сколько я говорю. Если мы говорим про ту самую малинуа, то вкладываться там придется, конечно, очень сильно, потому что собака действительно рабочая, очень активная, и если ей не нагружать мозг, она будет сама его себе нагружать, и вам это не понравится. Поэтому тут человек должен сам определиться, насколько он готов давать такие нагрузки собаке. Ну, много, на самом деле, историй, когда человек берет собаку, совершенно ничего про нее не понимая, в процессе начинает выяснять, что это за порода, и чтобы собаке стало лучше, он начинает ею заниматься, ну, каким-то породным там спортом, не знаю, борзай, если то, ездить на курсинг или с каким-нибудь шелти, например, ходить на аджилити. Он втягивается, ему все это очень нравится, и они с собакой живут дальше счастливо. Но, к сожалению, бывают и обратные случаи, когда я все подробно объясняю, человек пучит глаза, искренне пытается сделать собаку счастливой, понимает, что он не вывозит. И я всегда говорю о том, что если вы понимаете, что вы не вывозите эту конкретную собаку, пристройте ее в те руки, которые именно эту собаку хотят, именно такую собаку хотят, и все будут счастливы. Это не является каким-то страшным предательством. Да, собака может растеряться в первое время, потому что для нее хозяин важен, это такой объект привязанности, но собака прекрасно может образовать новую привязанность с новым хозяином, и тем более, если хозяин будет много ею заниматься, все будет прекрасно. Бывают еще такие истории, что человек, например, заводит собаку в какой-нибудь активный вид спорта, а собака, ну, такая прям пассивная, ей вообще все это не нужно. Таких собак, правда, переустраивают, и в этом совершенно нет никакого ужаса, в этом только плюс и собаке, и человеку, который и отдал, и который получил, ну, в общем-то, все выигрыши. Ну и породы все-таки выведены не просто так, да, все-таки у них есть некое породное предназначение, как я уже упоминала. И лучше всего, конечно же, чтобы человек изучил, что именно он заводит. Но еще раз, бывает такое, что человек заводит мопса, считая, что мопс лежит на диване красивенько и больше ничего, и немножечко гуляет. А мопс оказывается каким-нибудь гиперактивным, тревожным, агрессивным или еще какой-нибудь. И тут, скорее всего, человек никак не виноват в этом. Ну, такая ему собака попалась. И многие люди, они на многое идут, чтобы сделать свою собаку счастливой, чтобы организовать жизнь таким образом, чтобы и человеку было комфортно с этой собакой, и собаке было комфортно с этим человеком. Даш, ну вот у меня вопрос. Ну, понятно, что животные, которые чего-то съели, да, они идут к врачу, они портятся, их потом лечат. Но есть такая штука, что вот животное, особенно кошку, нужно кормить прям часто. Ну, то есть вот собаку, понятно, два раза в день покормил и свободен, там, после прогулки, все равно гуляешь. А с кошкой прямо говорят, вот поставь автокормушку, а то в 5 утра кошка тебя будет будить. Или ей там нужно есть, не знаю, 6 раз в день, и если тебя дома нет, ну, ты работаешь, наверное, все-таки, чтобы содержать эту кошку, то поставь обязательно автокормушку. Это вообще правда или это какой-то миф?
Да, много есть мифов о питании и собак, и кошек. Считается, что кошка обязательно должна ночью есть, и вот если она ночью не ест, то все, она там все испортится, эта кошка. Есть два типа кормления кошек. Первый называется ad libitum. Это тот наш классический способ, когда вот мы увидели у миски дно и насыпали еще плошечку, и еще плошечку. То есть, когда у кошки все время в доступе есть сухой корм, ну, и она получает там периодически какие-то вкусняшки. И кажется, что два раза в день кошка не должна питаться. Но, честно говоря, для кошек это тоже нормальная история. Например, есть два или три раза в день. Вообще, призываю владельцев подстраивать режим кормления питомца под себя, а не наоборот. Опять же, есть поверье, что вот мелкая собака должна есть там 4-5 раз в день. Это неправда. Мелкая собака, если она не совсем той породы, ну, в смысле, не малюсенькая, если она весит больше килограмма, как минимум, во взрослом возрасте, то она имеет право точно так же два раза в день питаться. От этого она не умрет. Ну, можно три там максимум. А бывают собаки, которые живут с владельцем, который очень любит эту собаку кормить, и собака не питается два раза в день или три раза в день, а она питается 20 раз в день, потому что человеку удобно. Он сидит, ему нравится кормить свою собаку, они так тоже вот привыкли взаимодействовать, он ее для этого и заводил, чтобы кого-нибудь кормить все время. Ну и вот он сидит и там ей кусочничает. Можно ли кусочками питаться? Можно кусочками питаться, никаких проблем. Крупная собака, большая, гигантской породы, имеет право есть один раз в день. Некоторые собаки, особенно к ним относятся борзые, могут вообще есть один раз в полтора дня, особенно если это какой-то период работы, то есть они там профессионально занимаются чем-то, или периоды течек. Надо не забыть, что во время вот этих вот весенне-осенних историй собак тоже может есть там один раз в день или один раз в полтора дня, потому что она в образе. Поэтому в этом тоже такой миф, что вот кошка не должна подстраиваться под человека, мы обязательно должны кормить ее так, как она просит. Нет, вы просто вырабатываете правила, определенные в своей семье, и поверьте, никакого вреда для желудка от того, что вы будете кормить там кошку и собаку не 15 раз в день, а 2 раза в день совершенно точно не будет.
Ну да, точно. У меня тоже борзая, у меня ирландский волкодав. И это собака, которая вот ей насыпаешь миску, она радостно бежит, потом смотрит такая, да, опять вот этот вот корм. Ну не знаю, сегодня я не голодная, пока. И убежала. Мы такие, ну ок. Так как я знаю, что у борзых есть такая склонность не есть, когда не хочется, и это не проблема здоровья или какого-то там воспитания, это просто физиология этих собак, то я такая, ну ок, сегодня не едим, хорошо, давай завтра с тобой поедим. И на следующий день она такая, о, сегодня у меня есть настроенечко, я, наверное, поем. Подходит. Это был подкаст «Собака кусает хвост». Гладьте, любите и хвалите своих животных.
С вами были Дарья Федотова и Настя Бабкова. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пока!